студии Никита Воронков и Алексей Тимофеев.
Это, еще раз всем привет.
Да, это новостной дайджест выходного дня. Алексей, ознакомьтесь. Да, это так. Алексей.
Да, это новостной всем дайджест.
Привет, и Алексею тоже привет.
Но новостной дайджест существует и в будние дни, поэтому...
Но он так называется только с глаза. Здесь, да. Здесь мы можем себе позволить прямо в эфире. Да. Президент Путин в телефонном... В телефонной беседе с армянским премьером Пашиняном обсудил ситуацию в Карабахе. И это второй разговор уже между лидерами на этой неделе. Как сообщает пресс-служба Кремля, Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России.
Совершенно верно. Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее дестабилизации в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от прошлого года, 20-го, и от января нынешнего, 21-го. Но действительно сообщают, что Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России, условлено о дальнейших контактах. Но мы все прекрасно помним и свои собственные ощущения, тревогу по поводу событий, которые были на этой неделе в Карабахе. Обострилась ситуация 14 ноября. Тогда Армения обвинила Азербайджан в попытке наступления, после чего завязалась перестрелка. Как сообщается, в результате боевых действий Ереван потерял связь с 24 военнослужащими, еще один погиб, 13 взяты в плен. Много говорилось о демаркации и о как-то делегитимации границы. Правильно я сказал слово?
Произнес. Да. Второе, по-моему, нет. Сейчас нет, делимитация.
Да, делимитация, да, делимитация, конечно же, да. И якобы Ереван тормозит эти процессы, которые являются частью договоренностей. Вот такое мнение существует, об этом говорят многие. Очередная попытка обострения, ну, собственно, и вот эта перестрелка, которая была на этой неделе, действительно вызвала, ну, такое опасение, очень серьезную тревогу. В ситуацию пришлось оперативно вмешиваться, оперативно реагировать. И российский президент был на связи с армянским главой, и, насколько я понимаю, с Азербайджаном тоже пришлось разговаривать. Ну и позднее российский министр обороны Сергей Шойгу побеседовал со своими коллегами из Армении и Азербайджана, с Суреном Папикяном и Закиром Гасановым, и тогда ситуация стабилизировалась. Ну вот, сила слова, это называется, да, видимо. Ну и 19 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян, премьер-министр Армении, договорились о установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха. Мы пообщались с старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН Станиславом Причиным. Задали ему очень простой вопрос. Вот нынешнее перемирие может быть продолжительным или окончательным? Вот что он нам ответил.
Пока предпосылок к тому, чтобы нынешнее перемирие было перманентным, долгосрочным, нет. Во-первых, нет никакого движения по урегулированию окончательной имплементации заявления о перемирии, это раз. А во-вторых, нет никакого прогресса по делимитации границы, собственно, сейчас в самой горячей точке. И поэтому у сторон нет никакого конструктивного диалога, да, трехсторонняя группа, комиссия на уровне вице-премьеров встречается, да, но каких-то серьезных подвижек, видимых, нет. Ну и Владимир Путин, как гарант соблюдение заявления о перемирии и мира в отношениях между Арменией и Азербайджаном, пытаются подтолкнуть стороны к выполнению своих обязательств в рамках договоренности.
Очень сложная ситуация, в том числе и внутриармянская, потому что мы знаем, что существуют, скажем так, недомолвки между премьер-министром и то, что принято называть силовиками, министром и министерством обороны. Хорошо, что, собственно, да, теперь налажена связь и в рамках двусторонних армяно-азербайджанских отношений, вот эта вот связь для предотвращения конфликтов. Наверное, это позволит действительно избежать, потому что все прекрасно понимают, да, помимо армии, странно. Речь идет о людях, которые так или иначе соприкасаются на границе. Вооруженных людях со своими амбициями, со своим мировоззрением и так далее. Вот в рамках вот этих вот человеческих отношений вполне вероятны всякого рода инциденты, может быть, даже и провокации, которые действительно могут привести к
сожалению, жертвами даже порой.
Да-да-да.
Кстати, утром в новостной разминке мы упоминали небезызвестного, но теперь еще более известного сенатора-демократа Роберта Менендеса, помнишь?
Да,
он
да, да.
Вносил поправки, инициативы к законопроекту об оборонном бюджете страны, да, о санкциях в отношении России, но не только. Но не только. Там есть еще и поправки, касающиеся Азербайджана, как напрямую, так и косвенно. Роберт Менендес, значит, предлагает отслеживать программу разработки боевых дронов в Турции на тему наличия там американских комплектующих. Если таковые найдутся там, то прекратить все сотрудничество по этой теме, потому что вот он не приемлет, чтобы американцы ассоциировали, значит, с этими боевыми беспилотниками турецкими, которые и в Карабахе действовали, которые сейчас уже приобретены множеством стран, включая Украину, и могут использоваться как раз-таки...
Да, любопытная история.
Да, и еще да. Там существует какой-то очень хитрый, значит, законодательный препон, который сейчас американские власти могут обходить и поставлять, значит, оказывать военную помощь Азербайджану. И вот Менендес хочет этот препон усилить, чтобы вообще уже никаких больше обходных путей не было. То есть как бы де-юре запретить оказание помощи Азербайджану.
Да,
и
интересно.
Самое любопытное, знаешь,
давай.
Что здесь?
Третье, давай, да.
Самое любопытное. Это я раскопал, видимо, уже на специализированных СМИ. Они мне неизвестны, но я подозреваю, что они тоже как бы связаны с определенными диаспорами. Поправка. Это уже не от Менендеса, а от СМИ. Известен своей близостью к греческому и армянскому лобби в США.
Ну вот, собственно, да, я ровно об этом и хотел сказать. Не знаю этой информации, что, наверное, мы можем с тобой заподозрить или предположить, что американский политик, сенатор американский от демократической партии действительно может быть связан вот с такими инициативами, с диаспорой и там с армянским лобби, например. Но здесь, помимо армянского лобби, я бы, наверное, обратил внимание на вот на первый факт, о котором ты говорил по поводу Байрактаров, по поводу беспилотников и американских комплектующих в них. Это еще в том числе, конечно, возможное давление на Турцию. Ну, просто, да, не в рамках вот отношений армяно-азербайджанских, а просто прямое, так сказать, прямая угроза давления на Анкару.
После небольшой паузы к следующим новостям. Польша может полностью закрыть границу с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По словам премьера, Варшава готова к эскалации для того, чтобы оказать экономическое давление на белорусского президента Александра Лукашенко.
Ну вот не скрывают, собственно, ни целей, ни вот этих вот терминологий эскалации. В общем... Действительно, ожидается, ну, вполне вероятно, вот, серьезные экономические санкции, в том числе о закрытии польско-белорусской границы. К настоящему времени Варшава закрыла один автодорожный пункт пропуска Кузница. По словам Моравецкого, Польша готова на применение такой ступеньки эскалации, на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на белорусского лидера. Мы помним, что в пятницу, как только предупредили о возможном закрытии ЖД-сообщения между Белоруссией и Польшей, мигранты массово покинули вот этот контрольно-пропускной пункт. Тогда это связывали в том числе, ну, потому что Белоруссия так или иначе транзитная страна, и товары и из России, и из Китая, да, поступают через эту страну в Европу. Поэтому, конечно, это уже совершенно там другой уровень. Не просто разборки локальные в Восточной Европе, а уже такой глобальный уровень. Но Моровецкий упрекает, естественно, Беларусь. Пишет в Твиттере, что попытка, что вот этот миграционный кризис, попытка дестабилизировать Европу стала самой крупной за 30 лет. Вот так. Попытка дестабилизировать Европу при помощи мигрантов стала самой крупной за 30 лет. Я уж не знаю.
Эрдоган может обидеться.
Ну, не только Эрдоган, но мы помним, и Греция, например, может обидеться точно так же. Не только Эрдоган, да, и страны, балканские страны, через которые мигранты
попадали. Греция тоже так или иначе.
Ну, да, 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 да. В общем, они могут действительно обидеться. Но понятно, что ну, это такое эгоцентричное заявление, да, Польша в центре мира, весь мир вокруг нее, и когда на ее границах там оказалось 2000 мигрантов, для нее это самое страшное. Страшное, что могло бы случиться. По словам Моровецкого, континент не поддастся, Европа имеет в виду, шантажу и сделает все возможное для защиты границ Евросоюза. Вот это тоже любопытная вещь, на мой взгляд. Польша декларирует и манифестирует себя на страже всей Европы. Вот мы на страже всей Европы и своими водометами, значит, с химическими веществами мы разгоняем от имени всей Европы. И, ну, то есть Польша может говорить все, что угодно, да, и вот манифестировать подобные вещи. Но я почему-то ждал другой реакции от Брюсселя, от других стран Евросоюза. Но мне казалось, что...
Чтобы они подтвердили, что Польша это стражник?
Они как раз, своим молчанием подтвердили, да, что Польша стражник, что Польша стоит на страже Европы. Я просто, ну уж не знаю, может быть, это мое какое-то гуманное такое видение сквозь розовые очки позволяло мне думать, что Европа, конечно, должна пресечь вот эти силовые попытки Польши. 2000 мигрантов, ну, 10 автобусов пригнали, увезли в Мюнхен там или в Берлин. Все, вопросов нет никаких, ни автоматчиков, ни светошумовых гранат, ни газа, ни водометов, ни пострадавшего журналиста CNN. Ничего нет. Просто 10 автобусов. Нет.
А мюнхенцев надо перед этим спрашивать?
А, ну, слушайте, ну, наверное, нет.
Или 20 автобусами больше, меньше не играет роли?
Совершенно верно. Я думаю, что не стоило спрашивать. Их же не спрашивали в первую волну, когда Ангела Меркель пропагандировала мультикультурализм. И когда, ну, там сотни тысяч, а то и миллион там мигрантов побежали.
Ты думаешь, вот это не подогрело бы желание остальных тогда? Поехать. Ну, там, родственников, друзей, которым сообщили, что да, мы в Мюнхене. Классно, подъезжайте, все будет окей.
Но мне кажется, что можно было
это же могло бы стать таким постоянным коридором.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, да. Это символом готовности принимать и других, помимо этих 2000. Я думаю, что достаточно существует механизмов, ну, например, сказать, вот мы этих забираем, больше не, а значит, а если они появятся еще на территории Белоруссии, например, или на территории Украины, на любой другой границе, будут очень жесткие меры, вы должны контролировать, вы, страны, которые принимаете мигрантов для того, чтобы они приехали в Европы, должны четко за этим следить. Но просто, ну, это правда очень странно, когда польские министерства публикуют кадры, как они разгоняют водой этих несчастных людей, мигрантов, да, там женщины, дети, старики, мужчины, неважно, их разгоняют водой на холоде. И как бы демонстрируют и предъявляют, что это гордость такая. Вот мы отстояли Европу. Вот теперь Европа еще, наверное, будем ждать, может быть, в Польше скажут, теперь вы нам должны. Ну ладно, да, предлагаю послушать мнение политолога, шеф-редактора проекта «Сонар 2050» Семена Уралова. Мы у него спросили в том числе, а что может сделать Беларусь в ответ, ну и вообще, насколько вероятно полное закрытие границ между странами.
Полностью закрытие маловероятно, то есть это будет, скорее всего, синхронизировано с новым пакетом санкций. Поляки лоббируют два в одном, то есть они хотят еще привлечь и Россию в этот мигрантский кризис. Закрытие будет, с одной стороны, как бы элементом запугивания, а с другой стороны, будет сопряжено с санкциями против там конкретных фирм, перевозчиков. Может быть, это будет еще синхронизировано, скорее всего, с Литвой. Проблемы будут устраивать системные. У поляков тоже есть свой экспорт, то есть будут отвечать, с одной стороны, зеркально, радикально, но значительного ущерба польской экономике причинить не удастся, поэтому это будет такая все-таки более односторонняя игра в закрытие границ.
Ну да, но надо сказать, что стабильная Белоруссия все-таки приютила какое-то количество, но в том смысле, что создала центры, оказала пункты по вакцинации, привозила дрова, еду, воду и так далее. То есть, ну вот такая история. В общем, у нас есть еще масса...
Это временная помощь, да, безусловно, все-таки временная. На постоянную вряд ли сможет белорусский бюджет выдержать такую нагрузку. Отстраненный от должности временный премьер-министр Судана возвращается на свой пост.
Об этом мы поговорим чуть позднее, а пока про Болгарию. Да. Там проходит второй тур президентских выборов.
Я уже хотел про Судан. Ну ладно, хорошо, да, там проходит второй тур выборов. На первом этапе голосования действующий президент Румен Радев получил почти половину всех голосов, но... чуть-чуть не хватило, поэтому второй тур. Главный его конкурент — это ректор Софийского университета Анастас Герджиков.
Да. А, в общем, согласно официальным данным, после первого тура Радев набрал 48,55 голосов. Это 200% имеется в виду, более 256 тысяч. На втором месте кандидат от партии ГЕРБ, граждане за европейское развитие Болгарии, Анастас Герджиков. Он набрал чуть больше, чем 21%. И третий место занимает глава Движения за права и свободы Мустафа Карадай. А политическая ситуация, пишут, в Болгарии тяжелая. С апреля в стране нет утвержденного правительства. А парламентские выборы, которые были совсем недавно, стали третьими за год. И, в общем, сдержанно как-то аналитики оценивали шансы сформировать обладающие поддержкой депутатов Кабмин. Явка низкая, что свидетельствует об усталости избирателей от вот этих всех политических дрязг, передряг и так далее. А что касается кандидатов, Радева называют пророссийским политиком. На этой неделе дважды признал болгарский президент Крым российским. Важно помнить, что Болгария все-таки парламентская республика. Там руководит всем парламент, несмотря на то, что президент глава государства и так далее. Но все же надо дождаться формирования Кабмина. Тогда можно будет говорить о векторе, который изберет для себя эта страна. Ну а что касается заявлений, да, радио, которого называют пророссийским политиком, говорил, что нужно отказываться от политики санкций. Но надо сказать, что и вот этот конкурент радио, ректор Герджиков, ректор университета, звучит ректор Герджиков, ректор вполне могло быть болгарским именем. Он тоже, кстати, очень умеренно, так сказать, высказывался о России, о взаимодействии с Россией. И предлагал такой конструктивный, прагматичный путь развития, в том числе и в рамках сотрудничества. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал болгарские выборы.
Румен Радев всегда с Россией поддерживал такой рациональный диалог, и в каких-то таких антироссийских акциях, которые, откровенно говоря, зачастую проводило правительство Болгарии, он не участвовал. Болгария все-таки это парламентская республика, и полномочия президента не столь широки. Де-факто политику руководит премьер-министр, сформированное им правительство. Предстоящие парламентские выборы намного более значимы как для внутренней, так и для внешней политики. Если посмотреть на предыдущие годы, Болгария свою политику координирует с Брюсселем.
Ну, как столица ЕС и столица НАТО. Но надо сказать, что если будет продолжаться парламентский кризис, то Кабмин будет утверждать именно победивший кандидат, ну, в смысле, президент страны. Напомню, да, что вот это вот признание президентом Крыма, мы даже в студии обсуждали, что это значит. Просто вот позиция кандидата в президенты или позиция страны. Хочется, чтобы здесь была какая-то последовательность, ну, типа там, если уж вы так говорите, экономическое сотрудничество, может, как и авиаперелеты, или какие-то другие формы признания.
Да, ты обратил внимание на Мустафу Карадая, но вообще в Болгарии немало турок да. проживает. И он, кстати, урожденный
болгарин,
ну, этнический турок, да. Но в селе на границе с Болгарией Борина, который называется, но имеет еще и турецкое название Карабулак. Вот это интересно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и, наконец, Судан. Просто обычный Судан, не южный. Там отстранен от должности временный премьер, возвращается на свой пост. Военный и Абдалла Хамдок, вот так вот его зовут, договорились о политической декларации...
Предусматривающее освобождение
да. политзаключенных, формирование правительства технократов, ну, в общем, исполнение требований.
Ну, да, ну, в общем, какой-то переворот, ну, обратный переворот.
Контр.
Да, контр-переворот. В конце октября, значит, военные задержали ряд министров переходного правительства и временного премьера Абдаллу Хамдока. Генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан в обращении к нации, к народу страны заявил о введении в стране режима ЧП, роспуске Кабмина и Суверенного Совета. По словам генерала, вмешаться в ситуацию армию заставили трения между политическими силами в стране. Очевидно, трения закончились. Да, но правда, очень как-то странно, скоротечно, скоропостижно. Вот все опять. Опять этот премьер. Договорились, тех, кого посадили, выпустят на свободу. Ну и вот Абдалла Хамдок дал согласие свое возглавить новое правительство страны, занять пост премьера при условии освобождения всех арестованных по политическим мотивам. Аль-Араби сообщает, что в случае занятия Хамдоком поста главы правительства, возглавляемый новый Кабмин станет компетентным правительством независимых профессионалов. Их еще называют технократы. Технократы. Вот. Но нам-то чего? Понятно, там переворот туда, переворот обратно. Российская база. Что с ней? Как с ней
на
будет обстоять
море,
дело?
Да.
Военный политолог, член экспертного совета Организации офицер России, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перинжиев постарался ответить на этот вопрос.
Вырабатываны какие-то правила, я имею в виду правила игры между как раз военными и премьер-министром Судана. Раз эти правила есть, значит, осталось нам только понять России, нашему внешнеполитическому ведомству, в чем заключаются эти правила. В данном случае определенные шансы есть на то, чтобы наша военно-морская база все-таки была сформирована и организована в Судане. В таких государствах часто происходят перевороты с участием военных, но не всегда это происходит в минус для нашей страны. Может быть, где-то и в плюс, но нам, конечно, лучше взаимодействовать с гражданскими властями, чем вот властью, которую держат военные.
Кстати, вот это место, порт Судан, в районе порт Судана планируется организовать пункт обеспечения, материально-технического обеспечения ВМФ России, вот так официально это называется, но он может принимать до нескольких кораблей, в том числе больших, в том числе атомоходов. И на самом деле Красное море, да, Суэц, Бапальмандебский пролив между Аравийским полуостровом и Африкой, это такие важные места с точки зрения геополитики.
Конечно,
да.
абсолютно
там идет такой гигантский трафик различных грузов.
Морской перекресток один из самых важнейших.
Именно, и поэтому, например, в той же Джибути сразу несколько баз различных государств располагаются.
В том числе Китая.
Да, а вот мы можем быть чуть
выше.
Севернее, да, но тоже где-то рядом. В Москве на 85-м году жизни скончалась известная литературовед и общественный деятель Мариэтта Чудакова.
Слова соболезнования и вообще о роли и значимости Мариэтты Омаровны нам рассказал литературный критик, литературовед, публицист, главный редактор литературного журнала «Знамя» Сергей Чупринин.
Мариэтта Омаровна Чудакова, классик русского литературоведения, русской литературной мысли. Ее работы о русской литературе советской эпохи, о Зощенко, об Олеше, о Булгакове, ну, навсегда останутся с нами. А у тех, кто ее знал, останется еще и память об ученом гражданине. Она садилась на свою машину, ездила по стране, развозила книги. Ей хотелось, чтобы в каждой дыре завалящей был не только водопровод, как говорил Вознесенский, но еще и движение мысли. Она откликалась на все самые важные события в жизни нашей страны. Откликалась так, как только она одна могла. Непримиримо, страстно.
Ну вот так тепло, и действительно, ну, наверное, сложно переоценить Марию Туамаровну. Я, признаюсь, не читал ни одну из ее книг, которые посвящены творчеству советских, русских, российских писателей. Но знал ее по странице в Фейсбуке и как бы по вот личности в сети, на которую ссылалось большое достаточно количество людей. Она, правда, отличалась вот таким очень серьезным общественно-политическим настроением. Можно назвать Марию Туамаровну оппозиционной. Ряд заявлений и писем было подписано ей именно с точки зрения оппозиции к действующей власти.
На этом новостной дайджест выходного дня подошел к концу. В студии работали Алексей Тимофеев и Никита Воронков.